Глава 23. Когда Рабидус наконец явился в библиотеку, Лис уже весь извелся. Превращение в пони было для него такой же мечтой, как попасть в Эквестрию, пусть оно и временное. Парню было интересно, в кого он превратится, в обычное земное пони, в единорога или пегас. Твайлет объяснила, что так как все пони по сути один народ, то превращение будет зависеть больше от самого человека, чем от зелья. Лис не сомневался, что Рабидус станет единорогом. Все же волшебник как-никак. А вот насчет себя... Рабидус был серьезен и сосредоточен, как и подобает экспериментатору. Но его что-то тревожило. Волшебник поздоровался с Листом и Спайком, с которым еще не виделся сегодня, и сел кресло, нервно сцепив пальцы. Твайлет не заметила его состояние и умчалась за зельем. «Ты в порядке?» С тревогой спросил Лист, глядя на побледневшие от напряжения костяшки пальцев Рабидуса. «В полном!» — нервно кивнул тот и, откинувшись на спинку, начал барабанить пальцами по подлокотнику. «А по тебе и не скажешь!» — взглядом указал на бегающие пальцы Лист. «Может, расскажешь, в чем дело? Это как-то связано с предстоящим экспериментом?»
«Да, в какой-то мере!» — глядя в потолок, вздохнул волшебник. «Я не специалист по зельеварению, но кое-что слышал.
Как думаешь, из чего готовят все эти эликсиры и микстуры?» «Из травок там, корешков», — пожал плечами художник. «Откуда мне знать?»
«И правда», — механически кивнул Рабидус. «Пожалуй, так даже лучше. Да, лучше не знать, из чего зелье. Это как с колбасой. Пока не знаешь точно, из чего она, то можно мечтать, что из мяса».
Алис внимательно посмотрел на приятеля. Сравнение зелья с колбасой его не на шутку встревожило. Неужели Твайлет может травануть незадачливых подопытных? Что такого знает Рабидус об эликсирах, что от предстоящей дегустации его так колотит? От всех этих мыслей и сам Лис начал нервничать и с тревогой ждать единорожку. Твайлет поднялась из подвала, неся в розовом облачке перед собой поднос с двумя стаканами. Когда поднос опустился на столик перед людьми, Лист понял, почему переживал Рабидус. Доверие содержимое стаканов не вызывало. Серо-бурые, с зелеными разводами, по консистенции скорее слизь, чем жидкость. А запах вызывал желание забить нос ватой, смоченной на шатырю.
«Ну, вперед!»
Твайлет не обратила внимания ни на кислую мину Рабидуса, ни на вытянувшееся лицо Листа. Ее сейчас занимал эксперимент и ничего более. Она уже приготовилась записывать все происходящее, так что теперь дело было только за людьми.
«Кто первый?»
Переглянулись парни. Волшебник протянул вперед руку, молчаливо предлагая решить это с помощью игры в камень, ножницы, бумаг. Несколько взмахов рукой, и очередность определилась. Лис с облегчением выпустил воздух сквозь зуб. Его камень сломал ножницы Рабидуса. Волшебник дернул щекой, взял ближний стакан, на секунду замер. И одним махом проглотил содержимое, зажав нос. Лис с тревогой смотрел на застывшего волшебника. Тот сидел, неестественно выпрямившись, а в глазах у него застыла такая скорбь, будто он увидел, как Хатико, неизлечимо больной раком, тонет на Титанике. Но вот мах встрепенулся, и его взгляд стал более осмысленным.
«Прошу прощения, мне нужно выйти припудрить носик».
Извинился он и метнулся в уборную. Судя по звукам, раздавшимся секунду спустя, его вывернуло наизнанку. Твайла сделала пометку в свитке и выжидающе посмотрела на Листа. Пример Рабидуса его вовсе не вдохновил, но отступать было поздно. Парень взял стакан и заглянул в него. Из глубин зелья поднялся крупный пузырь и лопнул, оставив зеленое зловонное облачко. Лис судорожно сглотнул застрявший в горле комок и опрокинул в себя содержимое. Все оказалось не так плохо, как он ожидал, а намного хуже. Как позже он описывал Твайла свои ощущения,
это как блевать, только наоборот, еще отвратительней.
Подобно Рабидусу, Лис на несколько секунд замер столбом, прикидывая, что лучше сделать, упасть в обморок или же бежать в туалет. Решение подсказал Рабидус, освободивший уборную на его место и рванул художника.
Не знаю, что там Твайлет намесила, но на вкус это могло сравниться разве что со стряпнёй моей студенческой столовой. Как же мне плохо. Она что, портянки вываривала? Хотя нет, не хочу знать. Вот и лис пролетел мимо меня. Наверное, тоже выпил раствору. А чего он ждал? Что опонячится с той же легкостью, что в Эквестрию попал?
Рабидус, как себя чувствуешь?
С любопытством спросила Твайла, жадно разглядывая меня. Вспомни самое сильное несварение, что у тебя только было. А теперь усилий его в 10 раз. Добавь отрыжку и озноб. Примерно так и себя и чувствую. Единорожка неуверенно хихикнула. Кажется, она не ожидала такого эффекта. Чтобы скрыть смущение, она принялась что-то строчить в свитке, изредка поглядывая то на меня, то на дверь уборной, за которой скрылся лист. Когда подействует эликсир и сколько продлится эффект? Устав от молчания, спросил я.
Подействует в течение получаса, а эффект будет примерно...
Задумалась единорожка.
Так как зелье было слабеньким, то уже к завтрашнему утру вы снова станете людьми.
Слабеньким? От мысли о концентрате этого меня всего передернуло. Потом передернуло еще раз. И еще. Затем меня затрясло, как у лихорадки, и резкая боль пронзила нутро. Не в силах сидеть, я сполз на пол, держась за живот. Стало очень холодно внутри, в то время как кожа горела. Начали неметь пальцы, а вслед за ними я перестал ощущать и руки. Было страшно. Странно и стрёмно. В голове начали бродить безумные мысли, будоража угасающее сознание. Что если на человека зелье не подействует, и то, что я ощущаю, просто симптомы отравления? Что если я не превращаюсь, а банально умираю? Что если... На этом я окончательно провалился во тьму. Просыпаться не хотелось. Я по-дурацки обещал Твайла сегодня продегустировать ее зелье. Спорю на что угодно, добром это не кончится. Мне даже приснилось, что я выпил жуткую дрянь и скопытился. Я потянулся на неожиданно жесткой кровати и открыл глаза. Почему это я сплю на полу библиотеки? Неужели это был не сон, а реальность?
Ты очнулся?
В поле зрения появилась встревоженная единорожка. Кажется, да. Я попытался встать, но тут же упал. Неужели? Как же страшно посмотреть вниз. А одним носком все равно страшно. Твайлет, я уже... того? Усилием воли я заставил голос не дрожать.
Если имеешь в виду, превратился ли ты в пони, то да.
Тянуть больше не имело смысла. И я, смело зажмурившись, поднес руки к глазам. Вторым героическим поступком был подъем век. Симпатичные копытцы. Первый шаг был самым страшным. Увидев часть себя, я перестал бояться, словно переступил некую незримую черту. Встать я больше не пробовал, по крайней мере сразу. Для начала нужно разобраться с мышцами и суставами. Задние ноги по ощущениям не сильно изменились. Разве что опираться теперь придется только на носок. Пятка поднялась выше и стала суставом, сгибающим ногу, а не частью стопы. А вот передние ноги, руки. Черт, они ближе к голове и должны быть руками. Но я чувствую их ногами, только очень гибкими и ловкими ногами. Прямо как руки, я запутался. Грохот со стороны уборной отвлек меня от самоисследования. Лист вывалился в гостиную едва не кувырком. Его понячие ноги мелькали во все стороны, пока он пытался удержать равновесие. Наконец он споткнулся и рухнул, позволив себя рассмотреть. Художник стал светло-синим пегасом с черной гривой и хвостом, даже кьюти-марку заимел, палитра с 6 цветами. Пока он лежал плашмя, раскинув ноги в разные стороны, его крылья, казалось, жили собственной жизнью. Они то поднимались, то опускались, несколько раз сложились, вновь расправились.
«Лист, тебе что, ноги не держат?»
Не удержался я от ехидства.
«Сам на полу валяешься»,
— огрызнулся тот.
«Не, ты не путай. Ты сюда валялся, будто пьяный, заплетаясь сразу всеми ногами. А я не падал. Я просто еще не вставал»,
— назидательно ответил я ему.
«А ты встань, и я погляжу на тебя»,
— фыркнул он. «Встань, хе, и рад бы, да дураком выглядеть не хочу». «Так, значит, встаем медленно и контролируем каждую мышцу. Я сейчас как ребенок, впервые встающий на ноги, только мозги взрослые, а значит и контролирую себя лучше».
«Вивот, я стою!»
Плевать, что раскачиваюсь и ноги расшуперены для устойчивости.
На все плевать. Я стою. Ощущение, как на четвереньках. Только ноги не нужно загибать в коленях. Теперь первый шаг. Только одной ногой. Теперь другой. Так, начинаю улавливать ритм. С победным видом я посмотрел на обескураженного листа, за что и поплатился. Передняя правая зацепилась за заднюю правую, зато задняя левая пнула переднюю левую. С грохотом ничуть не тише, чем у листа, я покатился по полу и затормозил только у книжного шкафа. Мерзкая мебель тут же исторгнула на меня ворох книг и свитков. «Почему вас ноги не держат?» Стараясь перекричать истерическое ржание листа, спросила Твайлет. «Неужели за зелье у вас совсем не осталось сил?»
«У людей центр тяжести в другом месте, иначе расположены суставы, и ног не так много», — пояснил я, выплюнув попавший в рот свиток.
«Но ведь на четырех ногах удобнее ходить, чем на двух», — удивилась единорожка. «Больше точек опоры, значит, проще держать равновесие».
«Скажешь это, когда у тебя будет 8 ног», — буркнул лис, делая очередную попытку подняться.
В этот раз у него получилось куда лучше. Удерживая равновесие крыльями, он прошелся по гостиной и рухнул на софу. Не желая отставать, я встал и медленно дошел до кресла, в которое сидел, будучи человеком. Возле него болелась моя одежда, порванная в нескольких местах. Нужно было снять заранее.
«А как выглядело превращение со стороны?» — полюбопытствовал я.
Пони зачем-то взглянула в свиток, словно успела что-то забыть. «Ничего особенного. Ты рухнул и затрясся, а потом замер и начал светиться. Сначала слабо, постепенно набирая яркость. В конце вспыхнул так ярко, что я отвел взгляд. Когда посмотрел вновь, ты был уже единорогом». Я скосил глаза на лоб. Там и вправду торчал витой рог.
«Твой, ты не могла бы принести зеркало?» — попросил я.
Единорожка кивнула и через пару минут принесла с помощью телекинеза высокое зеркало, так что можно было видеть себя в полный рост. «Итак, я единорог. Это уже выяснили. Далее, я мятно-зеленый, как лира, только потемнее. Гривый хвост нежно-белый и роскошно длинный. Такие больше подошли бы кобылки». Я скосил взгляд на листа. У него была короткая щетка на голове и аккуратный маленький хвост. Моя же прическа больше подошла бы Флаттершай. Но, в общем, если я понравился. Если я вообще всегда нравлюсь. Даже когда я спалился в пруд и брел весь в тени, грязи и водорослях, я был офигенен. По крайней мере, с моей точки зрения. Повернувшись боком, я взглянул на свою метку судьбы и невольно скривился. Октограмма, заключенная в квадрат. Просто черная линия без всяких изысков. Похоже, даже сбежав в другой мир, от себя не скрыться. Маленькая дрянь не врала. Твайла заметила мое недовольство меткой и подошла ближе. «Ты знаешь, что она означает?» Указала на копытцем на кьюти-марку. «Когда тебе было плохо от переизбытка энергии у Кантерлоть, такая же метка появилась у тебя на груди».
«На груди, говоришь?»
Я потер свою грудину.
«Да, я знаю, что это значит. Это символ мироздания».
Единорожка удивленно посмотрела на меня. Наверняка она видела немало символов с таким названием.
«Смотри», — решила я пояснить. «Эти четыре угла означают материальный план бытия, то есть четыре агрегатных состояния вещества — газ, жидкость, твердое тело и плазма. Условно это можно назвать нижним квадратом или алхимическим. А эти четыре угла означают нематериальную основу мира, время, пространство, жизнь и разум. Верхний квадрат или эфемерный».
«А что значит этот квадрат?» Ткнула Твайлет во внешний периметр.
«Этот квадрат бытия. Его углы значат реальность, вероятность и информацию».
«А четвертый?» — жадно спросила Пони. В ее голове уже начала выстраиваться теория об этом символе.
«Не знаю. Она не сказала».
Я устало откинулся на кресле, невольно копируя сидящую лиру. «Она? Кто она?» — переспросила Твайла.
«Моя смерть».
«Твоя? Кто?» Глаза единорожки увеличились еще больше, вконец посрамляя аниме персонажей, а челюсть едва не вывихнулась.
«Моя смерть».
Я закрыл глаза. Вспоминать о былом не слишком хотелось.
«Когда мне было 14, и гормоны преобладали над разумом, Я был не слишком устойчив в психическом плане. А тут, как назло, черная полоса в жизни. В семье проблемы, с учебой, девушка рассмеялась в лицо. В общем, как это не стыдно вспоминать сейчас, я сорвался. Поднялся на ближайшее высокое здание и спрыгнул.
«Как же ты выжил?» – тихо спросил Лес со своего места.
«Никак. 16 этажей без шансов. Тогда-то я и встретил ее, свою смерть. Она пришла в образе маленькой девочки, этакая кукла с голубыми глазами и золотыми волосами. Просто ангелочек. Но внешность не важна. Кто передо мной, я понял сразу. Я обрадовался ей, как родной, наивный дурак. А она заявила, что по договору с нерожденным я не имею права умереть раньше срока. И не забрала меня. Я потом 3 года в гипсе пролежал. Меня врачи по кускам собирали. И все удивлялись, что я не только не подох, а еще и на поправку иду. Про меня и в газете местной писали. Самоубийца-неудачник, выживший после падения с огромной высоты. И знак этот оставила именно она, вторая сестра. Даже разъяснила его значение, сказав напоследок, что пока не узнаю значение последнего угла, я буду пленником этого знака.